Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня микробиолог, член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Викторович Никулин. Добрый день, Игорь Викторович.
Добрый день.
Мы когда-то приглашали Игоря Никулина. Он рассказывал про историю своего рода. Очень интересная история, на которой запечатлелась история и судьба России. Но сегодня наш разговор посвящен, наверное, более актуальной для миллионов людей теме. Это ковид, это борьба с ковидом, это вакцинирование, это вакцины. И вообще, что происходит вокруг нас, потому что в шуме и трескотне разных СМИ теряется истина. Иногда сознательно, иногда это происходит от незнания, от непрофессионализма тех людей, которые берут судить о том, в чем они не разбираются совсем. Но у нас удивительное время и удивительная страна. Все разбираются хорошо в литературе, в кулинарии и в медицине, ну и паче с ней в биологии. Но все-таки Игорь Никулин, он действительно специалист, который серьезно занимался, изучал в свое время СПИД и пути борьбы со СПИДом. А СПИД и вот этот вот коронавирус все-таки имеет много сходных элементов. Ну, первый мой вопрос о вакцинации. Вот это больная тема. По сути дела, во многих семьях происходит сегодня, к сожалению, в России малые гражданские войны. Часть семьи за вакцинацию, это как бы прогрессисты, часть людей категорически против. И вот начинаются схватки, вплоть до того, что люди просто друг с другом перестают разговаривать. Это совершенно ненормально, на мой взгляд. Любая тема, она может иметь разные взгляды на нее у разных людей, но это не значит, что должно доходить там до мордобоя, до оскорблений и так далее. Вот давайте мы начнем сначала. Вакцинирование. Как давно оно появилось? Что из себя представляет эта процедура, чем проводится, как делаются вакцины, каков средний срок производства вакцин. Мы увидели чудо, да, вот когда 6 вакцин появилось в течение нескольких месяцев. Из разряда чудесного, чего-то невероятного.
Никогда такого не было, и вот опять. Что я могу сказать? Ну, вакцинация, процедура появилась где-то, наверное, в начале 18 века. Был такой английский врач Дженнер. И он заметил такую интересную вещь, что вот доярки, которые много работают с коровами, они не болеют оспой. Или если даже болеют, то в очень легкой форме. Вот он на эту детальку обратил внимание, поставил галочку и стал как бы наблюдать, что же с ними происходит. В итоге он понял, в чем дело. То есть он первый, можно сказать, среди человечества стал делать вакцины. Как он их делал? То есть он брал у этих, кто переболел в легкой форме, вот этот гнойничок, который там на теле, на лице, может быть, где-то еще, то есть выдавливал этот гной и втирал его в кожу. Вначале себе, потом нашел других добровольцев. Ну и, в общем-то, действительно, вот эти люди, даже когда была очень серьезная эпидемия, а, конечно, вирус оспы – это, ну, по сравнению с остальными вирусами, но это как атомная бомба по сравнению с пушечным ядром каменным. То есть там ведь заражение сплошное, и особенно когда черная оспа, там погибали 99,99% заболевших.
С 18 века технология, я подозреваю, изменилась. Какова она сегодня?
Да. Технология изменилась, теоретические основы были заложены в 19 веке работами Луи Пастера, основателя Пастеровского института, Роберта Коха в Германии. Вот тогда как бы пришли к выводу, как это работает вообще, вакцина. То есть от чего возникает болезнь? Заразные белки проникают в клетку и вызывают там, ну, разрушают ее, можно так сказать, если упрощенно. И если их копию сделать зеркальную, то она как бы связывает эти белки, и они уже свою работу, так сказать, не могут совершить. То есть тогда появился термин «антитело».
Что такое антитело?
Ну, антитело – это
популярно,
вот,
можно,
ну,
объяснить?
Если популярно объяснить, то есть это такое…
Или не объяснишь популярно.
Да, популярно, пожалуй, сложно объяснить. Ну, давайте я попробую все-таки. То есть, допустим, вот какой-то чужеродный белок проникает в клетку, и иммунные клетки на него набрасываются и выделяют зеркальное его отражение.
Иммунные клетки, они выполняют защитные функции.
Защитные функции, да. То есть лимфоциты, вот белые кровяные тельца, там их много, моноциты, макрофаги. То есть их задача любое чужеродное вещество блокировать, чтобы оно не могло отравить там и уничтожить эту клетку. Вот такой. То есть их задача была найти вот этот активный конец этого белка и его заблокировать. И тогда он становится как бы пустышкой, которую можно выделить там с тем же, ну, даже когда гной образуется.
То есть антитело – это как бы защитная структура.
Да, это защитная реакция организма.
И там, где антитела есть, да, то организм защищен, там, где нет, человек оказывается,
да, беззащитен.
Беззащитен. Но в то же время у человека может быть сильная иммунная система, которая сама себя защищает. Потому что мы видим, да, что бывает в одной семье люди заболевают вирусными инфекциями, не только COVID-19, имею в виду. Ну, там 5 человек переболело, кто-то в легкой форме, кто-то в тяжелой, кто-то помер. У меня есть такие примеры перед глазами. А несколько человек, хоть бы хны, ничего нормально, ничего они там не пили, не принимали, не кололись, а все прошло хорошо. Это говорит о сильном иммунитете, да?
Да, это сильный иммунитет у человека. Но вот чем опасен вот этот вирус, что он как бы вызывает, может вызвать так называемый цитокиновый шторм, когда как раз люди с сильным иммунитетом, вот эти иммунные клетки набрасываются на этот вирус и потом начинают уничтожать даже ту же легочную ткань. Из-за этого вот происходит зачастую...
То есть избыточные...
Да, избыточный иммунитет – это тоже опасен. По крайней мере, вот при этом заболевании, которого никогда в природе не существовало, и оно появилось там буквально вот несколько лет назад.
Давай вернемся к теме вакцин. Насколько я понимаю, для производства вакцин по классической технологии берется убитый вирус, и на его основе делается вакцина.
Да, то есть есть такой процесс аттенуирования, как говорят вирусологи, то есть ослабление вируса. Ну, большинство вирусов, их всегда, чтобы создать вакцину, то есть вирус надо вначале наработать. Большинство вирусов всегда нарабатывали на яйце. Но вот этот конкретный зловредный вирус, он на яйце не растет. И наработать его можно только исключительно на культуре клетки человека.
Ну, а вот как Чумаковский? Ну, мы как бы перед нами в наличии там из 5 вакцин. Чумаковская вакцина сделана по классической технологии. Не Чумакова, знаменитое заведение,
ну,
научное,
да,
где все-таки немало хороших лекарств они выпустили. Вот, ну, как они работали?
Это ведущий, так сказать, наш институт, в отличие от Гамалеи. Потому что Гамалея никогда вирусологией не занималась. И даже название. Институт эпидемиологии и микробиологии. Поэтому за последние там 30 лет они не создали ни одной вакцины.
Так, и... а вот Чумаковская вакцина, как она была сделана и сколько времени заняла на самом деле сама процедура?
Разработка вакцины, она может быть достаточно быстрой, потому что сейчас уже технологии далеко не такие, как когда мы начинали работать там в конце 80-х, в начале 90-х, вот я о себе говорю. Что с тех пор, конечно, технологии очень шагнули вперед. Но даже проблема не создать вакцину. Создать вакцину сейчас это там можно за месяц, за два. Вопрос, чтобы она прошла все необходимые клинические и доклинические исследования.
То есть как это происходит? Просьба вот ввести в курс дела наших радиослушателей, которые, я думаю, прильнули к своим радиоприемникам сейчас. Вот сколько времени занимает, какие этапы, из каких этапов складывается, ну, принятие препарата и как долго это продолжается? Должно продолжаться.
Как долго должно продолжаться? Вот раньше, чем за 2 года, нормальную вакцину безопасную не сделаешь, потому что есть необходимые этапы. В первую очередь это проверка на хроническую токсичность. Это все делается на мышах.
Хроническая токсичность – это что?
Это что? Ну, вот на мышах это делается. Сейчас я объясню, как это происходит. То есть, во-первых, там нужны необычные мыши, потому что в мышах тоже этот вирус не растет. Он растет только в так называемых гуманизированных мышах. Это такие мыши лабораторные, которым вставили участки генома человека.
То есть, чтобы поставить этот участок, нужно тоже время?
Конечно, естественно. Поэтому, ну вот, в институте, где я работал, в Институте молекулярной биологии, в мае, ну, точнее, 30 апреля 2020 года директор института, академик Макаров, доложил президенту, что они такую линию гуманизированных мышей создали, которую можно использовать для испытания вот этих вот ковидных кандидат-вакцин. Это все произошло, напомню, значит, в мае месяце, а в июне уже начали испытывать на людях. Это, конечно, было грубейшее нарушение вообще всех существующих регламентов.
Они существуют, они новые, пришедшие еще с советской поры. Все-таки,
да. Да. То есть первый этап, вот говорю, доклинический исследование. Вот в этих мышах, допустим, им вкололи вакцину, через 6 месяцев первую партию забивают. Смотрят, что у них там произошло с органами. С кровью, там, с печенью, почками,
легкими. Последствия это могут быть тяжелейшие. Да,
могут быть тяжелейшие. Если никаких изменений нет, значит, первый этап пройден. Второй этап. Через 12 месяцев забивают вторую партию. То же самое смотрят. Сердце, легкие, печень, мозг и все остальные органы. Если никаких опять изменений не обнаружено, значит, эксперимент продолжается. Через 18 месяцев забивают третью партию. Но это практически весь...
Это все фиксируется. Это да, какие-то специально обученные люди,
конечно,
которые
все это
заполняют протоколы.
Протоколы,
да?
Заполняют. Вот почему нашу вакцину «Спутник»
не признает ВОЗ.
Не
да?
признает ни ВОЗ, ни Еврокомиссия. Только потому, что у них нет этой процедуры. Они просто ее решили пропустить. Им в июне разрешили эксперименты на людях, и они плюнули на все это дело. Если бы, конечно, они были настоящими учеными, добросовестными, они не могли это пропустить.
Давай про людей спросим. Сколько времени? Это добровольцы, это люди, которые подписывают договор. Они отдают, так сказать, свой организм во славу науки, во славу медицины, во славу спасения
человечества.
Человечества, да. Сколько спасать человечество полагается по закону? Тоже месяцев 6?
Никак не меньше. В любом случае, все сроки были нарушены. То есть, во-первых, вакцина не прошла испытаний доклинических, и по этой причине она не может быть зафиксирована. То есть она не может быть зарегистрирована ни Всемирной организацией здравоохранения, ни Еврокомиссией, ни Соединенными Штатами, там, Министерством здравоохранения.
Прости, Игорь Викторович, а вот эта линейка, я считаю, что она примерно очень похожа, может быть, я ошибаюсь, вот эти нано-РНК-вакцины, коммерческие названия там Pfizer, AstraZeneca, Moderna и так далее, есть и другие. Вот они-то эти клинические испытания проходили или у них тоже в ускоренном формате? Потому что смущает то, что на Западе тоже вот это вот в бешеном темпе делалось, и, может быть, ВОЗ не бескорыстно их, так сказать, одобрил, эти вакцины. И насколько они друг с другом корреспондируются, насколько они похожи друг на друга? Вообще, не одна ли эта вакцина просто под разными названиями? Вот что
да
меня...
Вот, да, на самом деле очень похоже. То есть, в любом случае, белок S,
он присутствует,
он, да? присутствует, он идентичный, от платформы разные, да, у нас аденовирус человека, там Pfizer аденовирус обезьяны, AstraZeneca там еще какой-то, в общем...
По сути, тех же щей да пожиже влей, одно и то же есть.
Да, на самом деле, и особенно вот смущает наличие вот этих наночастиц. Для чего
ставок,
они там...
Из-за чего японцы вот отказались, да, вакцинировать своих граждан?
Да, японцы своих граждан отказались вакцинироваться. Вот я недавно нашел...
Обнаружив там какие-то металлические включения.
Да, металлические включения.
А металлов там вообще-то в вакцинах не бывает, так
не
сказать.
Не бывает. По-хорошему. Ни в одной классической вакцине никаких наночастиц нет. Зато есть патент пфайзеровский, свеженький, август 2021 года. Ага. В этом патенте показано, что есть электронные устройства, которые могут зафиксировать больного, провакцинированного в любой точке земного шара.
То есть то, что называется нано, это просто очень маленькое некое устройство, которое и не под каждым электронным микроскопом увидишь, но тем не менее оно обладает определенными возможностями.
Да, Гинзбург же заявил, что да, мы вот тут проверили, нет у них. 80% попавших в реанимацию просто купили сертификат себе. А как вы это проверили? А у нас есть.
Откуда статистика-то, интересно, старинные у старика Гинзбурга?
У старика Гинзбурга очень много интересного.
Что-то мне он Байдена некоторые заявления напоминает, что вот маски не надо носить, вот все людей тут штрафуют и фирмы закрывают за несоблюдение масочного режима. А такой солидный дяденька говорит совершенно
вообще
иное.
Отношение этого как-то солидного это дяденьки к
Байден прям
этой проблеме, оно очень подозрительное. Вот я задаю вопрос, а где же был господин Александр Леонидович Гинзбург с октября 2019 года по март 2020 года?
В России его не было.
В России его не было, а был он в США, в Лос-Анджелесе.
Где у него дом, по-моему, да?
Ну, и, что-то у него там есть, что-то какие-то лично. Там у него дела есть по бизнесу. В общем, когда разрабатывалась эта вакцина, господин Гинзбург в России отсутствовал. Я, конечно, понимаю, что он мог дистанционно руководить скайпу, процессом, да, но тем не менее, вот ему недавно исполнилось на днях 70 лет, его президент наградил орденом Александра Невского.
Не 80 лет.
70. Но, вообще-то говоря, орден полководческий. Вот хотелось бы узнать, какую же операцию провернул господин Гинзбург, чтобы получить такую высокую награду от государства.
А от конкретной персоналии вернемся все-таки к нано-РНК-вакцинам. Вообще, это не совсем вакцина или совсем-совсем не вакцина, а
да
иммунный
это,
препарат?
Это вообще не вакцина.
По какой технологии? Откуда вот технология? Она применялась раньше, вот 20 лет назад, 10 лет назад?
Нет.
Было уже?
Нет. Мы о нанотехнологиях и узнали-то лет 10 назад, когда вдруг Чубайс решил этим делом озаботиться. А то, что Чубайс является бенефициаром всей этой программы по вакцинации, это уже, в общем-то, секрет.
Трогательная забота о пенсионерах.
Да, он их раньше говорил, что если 30 миллионов пенсионеров вымрут, то это в этом ничего плохого он не видит, потому что новые нарождаются. Они просто, говорит, не вписались в рынок. Вот и все. Сейчас, по-моему, он решил это все-таки продолжить дело.
Ну, я когда-то четверостишее написал, нужно возраст пенсионный поднимать до сотни лет, и тогда получит сразу облегчение бюджет. Вот, мне кажется, в соответствии
с этими строками идет.
Так, ну, давай все-таки вернемся к вопросу о том, что из себя представляет вот этот препарат, как он действует, потому что он двухкомпонентный, он воздействует на иммунную систему. Можно ли его назвать иммунным препаратом, сильнодействующим, и как он работает? Вначале он обрушивает иммунную систему пациента, потом он увеличивает, создает антитела, да?
Да, создает антитела. Ну, назвать их нано-вакцинами, РНК-вакцинами...
И почему РНК? Откуда вот это вот?
Ну, РНК, потому что РНК-вирус. Вообще их называют матричные РНК. Что такое матричные РНК? Это вот зеркальная копия. То есть, в принципе, тот же самый принцип заложен, вот, который был еще сформулирован в 19 веке. То есть зеркальная копия белка, она как бы связывается с этим веществом и его блокирует. У РНК такая же ситуация. Ну, во-первых, ДНК, как известно, двухцепочечная структура, а РНК – одноцепочечная. То есть вот там белок S и матричная РНК. То есть, по идее, если, так сказать, послушать авторов этой всей концепции, они говорят, что вот матричная РНК связывается, а белок S нужен для того, чтобы проникнуть в клетку. Потому что, ну, даже когда вакцина введена в кровь, она еще в клетку не проникла. То есть основная задача этого белка – проникнуть в клетку, там оказывается матричная РНК, она там где-то встречается с РНК-вирусом и связывается с ней.
Ну, почему двухкомпонентное применение? Что происходит во время первого, как бы волшебного укольчика номер один, и что происходит во время второго же, волшебный укольчик номер два?
Ну, разные вакцины по-разному. Там спутник Лайт, допустим, однокомпонентный. Ковивак тоже однокомпонентный. Честно говоря, вот этот механизм, как он там все это происходит, мне не до конца ясен. Потому что
даже профессиональному микробиологу.
Даже, да, профессиональному микробиологу не вполне ясно, что там происходит. Особенно вот смущают вот эти вот...
А состав-то обнародован?
Нет, состав – это коммерческая тайна.
То есть препарат, который вкалывает миллиардам людей...
Миллиардам людей является коммерческой тайной. Вот и все, ничего личного. У нас вот американцы поэтому и не подписывают протокол к конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, потому что пострадают интересы людей.
Нет, какая логика все-таки разработчиков? Наверняка были публикации в специализированной литературе, но их не могло не быть. Что они говорят? Как это работает? Ну, мы понимаем, как работает классическая антивирусная вакцина. Нужно иметь биологический материал, тот, против которого направлено вот это данное средство защиты. И я так понимаю, что, к сожалению, если там уханьский штамм, то он будет работать, этот препарат. А если там какой-то другой,
уже
как
дельта,
бы, штамм, то
он
уже нет.
Он уже не будет работать. Вот
то есть это как, мы же все кололись вот от гриппа.
От гриппа. Каждый год многие кололись.
И каждый год новый
препарат. И каждый год новая версия. Ну, это ладно, каждый год. Тут гораздо интереснее. Тут за неполных два года уже 16 тысяч вариаций. И это, конечно, наводит на размышления, потому что...
То есть это говорит о том, что это рукотворное дело.
Да.
Ведь, по идее, ну, вспомним, как было 100 лет назад, да? Нас не было, но люди писали, появился вот этот вот страшный вирус испанки, который уничтожил миллионы людей, до сих пор неизвестно сколько. Но это тянулось, 1-2 года, по-моему, тянулось, а потом все, это
а потом раз
исчез
и все.
Этот вирус.
Ну, потому что любой вирус, он же стремится как бы прийти в равновесие.
Это как волна, которая идет вот на берег, да, мощная волна идет, но она дошла до берега,
до определенной точки доходит, и потом все.
И каждый штамм, это тоже уже заметили, он 1,5 года где-то существует, но на 4-й месяц вдруг появляется чудесным образом, причем в каких-то регионах, где не хабы транспортные, немного людей, вдруг бах, там появляется новый штамм.
Ну вот для этого и существует 200 американских военных лабораторий, которые работают по всему миру.
То есть это диверсия, да?
Это диверсия. На мой взгляд, это диверсия.
То есть и в Индии, там, где много людей, которых надо сокращать.
Которых надо сокращать, по мнению мирового правительства.
Это коснулось американцев. В Америке же тоже там свои какие-то...
Вирус... Вообще, я так понимаю, вирус появился одновременно в нескольких частях. Он появился в США где-то летом 19-го года. Он появился где-то в сентябре. В Италии на границе с Швейцарией и во Франции на границе с Швейцарией.
Ну, и только, в Китай, да?
И только в декабре он появился в Китае.
Причем в том городе, где вот действительно транспортные потоки, там 12 миллионов населения, по-моему,
да.
В Ухане.
И вообще это, можно сказать, самый такой центр, где вот сходятся все, так сказать, авиационные дороги, железные дороги. То есть узловой такой, крупнейший хаб.
Скажи, а кто-нибудь у нас вот в России, в Российской Федерации, где мы знаем, в каком положении наука медицинская, биология, в каком состоянии медицина, кто-нибудь занимается изучением вот этих штаммов серьезно, чтобы серьезно с ними бороться? Кроме вирусов надо еще лекарства же придумывать, да, мы чуть позже лекарства тоже поговорим.
Ну вот, госпожа...
Кто этим занимается?
Ну вот, медико-биологическое агентство, которое возглавляет с недавних пор...
Одна из самых закрытых структур.
Да, бывший, так сказать, министр наш, которая успешно провела оптимизацию медицины, закрыла десятки институтов, закрыла
уволила
сотни
там
инфекционных...
Людей старше 60.
Да, уволила, да это ладно, уволила это. Тысячи ученых уехали за границу, другие ушли из профессии, уволила 300 тысяч врачей, в основном инфекционистов, 400 тысяч среднего медицинского персонала, и потом мы оказались именно там, где мы сейчас находимся.
Ну, у нас есть кому заниматься? Ну, молодежь, может, талантливая пришла какая-то, аспиранты стали, защитились, стали кандидатами наук.
Ну, наверное, есть, конечно.
Военные есть какие-то.
Вот военные,
биологи, да?
Вот вся
48-й
надежда.
48-й НИИД.
48-й НИИД есть так называемый, да, ему, кстати, приписывают участие, по крайней мере, в разработке этой вакцины.
В доводке, доводке.
В доводке ее, да. Но даже вот читал я статьи их специалистов, они четко, совершенно и однозначно еще в мае, по-моему, 2020 года написали, что главным препятствием является этот самый АДЕ-эффект. То бишь,
что такое?
Антителозависимое усиление инфекции. То есть, когда этот белок S проникает в клетку, он цепляется к хромосоме и начинает сам себя реплицировать, то есть размножать. И вот этот белок S...
И процесс это плохо контролируем, и, да?
Это два процесса вообще не... Это идет как это, цепная реакция. Он вызывает цепную реакцию.
То есть у кого-то это не вызывает осложнений, у кого-то вызывает осложненчик, попадает
да,
на больничную койку,
кто-то...
а кто-то отдает Богу душу.
Богу душу,
правильно?
Да.
А что за белок S? Что он из себя представляет, что о нем известно?
Белок S...
И почему он выбран вот для такой роли?
Белок S – это вообще такая искусственная конструкция, которая была создана в американских лабораториях. Где-то, ну, примерно там 10-11 год. Публикация на эту тему есть в журнале Nature. Это самый авторитетный в мире научный журнал, которому больше 200 лет. И у нас далеко не каждый академик удостоился чести хотя бы раз в жизни сделать публикацию в этом журнале, потому что там публикуются наиболее значимые такие открытия в данной области.
Ну, все-таки, чтобы внести ясность для наших радиослушателей, вот какова логика разработчиков? Я понимаю, разные страны, разные фирмы, какова у них точка зрения в эффективном применении, в эффективной борьбе? Меня что смущает? Раз появляются разные штаммы, то под каждый штамм, по идее, должен быть и свой препарат. Ну, это вот простая человеческая логика это подсказывает. А здесь нам предлагают препараты, нано-РНК-препараты, которые разработаны достаточно давно. Я так понимаю, они вот в этом виде и существуют 2 года. Никаких там корректив особых никто не выносил. И они должны, по идее, быть эффективны от всех штаммов. Вообще, это штаммы тоже, вот как-то, мне кажется, неправильное определение. Или это все-таки разные виды вирусов?
Нет, это штаммы. Штамм...
Или подложка одна, а на ней...
Самое главное, что определяет, другой это вирус или тот же самый, это путь проникновения в клетки. Вот у всех вирусов группы SARS, MERS и так далее, у всех коронавирусов у них совсем другая клетка-мишень. Дипептидилпептидаза такая. А тут как раз американские ученые создали... Вот некий такой гибрид, то есть он даже вот название SARS-CoV, что это означает? SARS – это человеческий вирус, CoV – это коронавирус китайской летучей мыши. Где они могли встретиться в природе?
На мой взгляд, однозначно. Саша Садовников, журналист-расследователь, он написал целую книжку «Доктор Зло», надеюсь, что она появится в интернете, и, на мой взгляд, он блистательно доказал военное происхождение коронавируса, да. Это биологическое оружие.
То есть нет никаких сомнений, что это разработка в американских лабораториях, что в этом участвовали 4 университета. Это университет Северной Каролины, там университет Техаса, US RIT, так называемый, это Институт инфекционных болезней армии США и Форт Детрик. То есть 2 последних тут...
То есть профильные военные...
Чисто военные, так сказать, да, институты. И поэтому говорить, что к этому военные не имеют отношения, имеют отношение самое непосредственно. Даже если там они что-то доверили гражданским сделать... Все эти работы велись под полным контролем.
Но если появляются
американских
новые штаммы,
военных вирусологов.
Если они появляются вот с некой периодичностью, то это говорит о том, что работы продолжаются.
Безусловно.
Что на нас сбрасывают все новые и новые,
да,
виды, более опасные, более вирулентные, да, более летальные. То есть вот эти вакцины, как бы, условно, в кавычках вакцины, они тоже должны трансформироваться, они должны меняться под новые виды, под новые...
Вот.
Ведь ясно, что там гадость все более мощная.
Вот в последней статье господин Гинбург открытым текстом написал, что, оказывается, вакцинация-то и повлияла тому, что появились более агрессивные штаммы. Вот, собственно, всего, чего мы добились. Вот год назад, в октябре, там, ноябре месяце, погибало 250 человек, когда никто не был вакцинирован. Сейчас вакцинировано уже 50 миллионов человек, погибает больше 1000. Ежедневно. Вот чего мы добились. То есть вот это тот самый АДЕ-эффект, о котором предупреждали наши военные вирусологи в своей статье от мая 2020 года. Он работает, и сомнений в этом нет никаких. То есть этот белок S проникает в иммунные клетки, куда сам вирус не может проникнуть, разрушает их изнутри, и даже если человек не погибнет в начале, сразу по мировой статистике погибает 0,8%. То есть если в России будет привито 100 миллионов человек, значит погибнет 800 тысяч.
Игорь Викторович,
ну это вот по средним мировым оценкам.
Если реально бороться с этими как бы штаммами вот этого коронавируса, то что, на твой взгляд, необходимо делать? Идти ли по классическому пути Чумаковского НИИ разрабатывать? В каждом регионе, я думаю, разные все-таки штаммы себя проявляют. Нельзя сказать, что вот в одном каком-то месте много штаммов. Нет, Москва, вот сейчас вот Дельта, вот это из Индии, завезенная нам. Граница-то открыта.
Границу специально открыли.
С этим не борются. Это вообще из разряда идиотизма, на мой взгляд.
Ну да, объявили каникулы.
Море-то, да?
Да, и открыли границы. Пожалуйста, езжайте, люди, привозите все, что вам душе угодно. Я считаю...
И уже заговорили про пятую волну, да?
Да, пятая волна, вот она. Четвертая закончилась, начинается пятая волна. Так что не переживайте, сидите дома. И главное, вакцинируйтесь. У нас с экрана... Из каждого ящика, из каждого утюга доносится: берите кредиты, граждане, делайте ставки и вакцинируйтесь. Вот 3 пункта. Я думаю, первых 2 пунктов вполне достаточно, чтобы не поверить 3-му.
Но все-таки, чтобы эффективно бороться с этой всей мерзостью, что надо делать?
Для этого надо, восстановить нашу инфекционную медицину, которая была разрушена вот за последние 10 лет. Если мы сумеем восстановить то, что у нас было, то есть у нас были десятки вирусологических институтов, у нас в каждом районном центре, в каждом областном центре обязательно инфекционная больница. Вот это надо сделать. То есть еще там 10-15 лет назад даже в каждом пионерлагере был врач-инфекционист, были противочумные костюмы, были холерные горшки и многое чего другого. Сейчас на периферии этого нет зачастую даже в инфекционных больницах.
Про ИВЛ я уж не говорю. Люди, к сожалению, попадают на ИВЛ там, где есть ИВЛ, а где нет,
они
где помирают.
Нет, они туда не попадают. Вот
они
и все.
Они попадают в другое место.
Да, они попадают сразу на небеса.
Так, вопрос, который, конечно, наших многих радиослушателей волнует, потому что люди в добровольно-принудительном порядке вынуждены вакцинироваться. Как это правильно делать? Ну, я общался с разными специалистами, врачами. Во-первых, было сказано, что обязательно сходить, найти медика, проконсультироваться, поговорить, объяснить, какие у меня заболевания, принимать препараты, разжижающие кровь, сдать анализы на ковид, нет ли у вас ковида в скрытой форме, потому что если он есть, вы можете умереть,
да?
Потому что вот эта вакцина, ну, так же, как от гриппа.
Ну, как
выходили,
обычно.
Там говорили, а вы не болеете, ОРВИ у вас нету.
Да, если ты болеешь, то иди, приходи через месяц, через два, а лучше через полгода. Вот как это нужно.
Тромбообразование
делать.
Тоже,
ну,
есть
во-первых,
показатели о тромбообразовании. Ну, вот о тромбах расскажи тоже.
Что нужно сказать? Что да, один из побочных эффектов – это тромбоз и миокардит. Ну, во-первых…
Сердечные, да?
Да, сердечные, да. Которые, соответственно, вызывают инсульт и инфаркт. Наиболее распространенные, от чего люди убирают в наше время. На первом месте.
У нас и без ковида в России, да, треть смертей.
Да,
инфаркт,
приходят
инсульт.
Инсульты, инфаркт. А
не
сейчас
это
COVID. Статистика только подскочила после всех этих наших упражнений. Вот что такое вот этот ангиотензин, превращающий фермент, через который этот вирус проникает? Это многие, кто страдает гипертонией, они принимают разные бета-блокаторы, так называемые. Ну, различные прилы там. Каптоприл, лизинаприл, эланоприл и так далее. Поэтому эти препараты известны. Даже если ты вот принимаешь вот этот препарат, тебе его врач назначил, это уже, на мой взгляд, неплохая профилактика.
Так же, как и
потому
прививка
что,
от гриппа и от легочных заболеваний.
Да.
Вот, сходите, сделайте.
Уж лучше это сделать, по крайней мере, это прививка, которая прошла все необходимые проверки. Те прививки, которые нам сейчас усиленно навязывают, они этого не прошли. То есть никто не знает,
в общем,
какие
люди,
будут
отдаленные. Будьте бдительны, я тоже призываю быть бдительными, не торопиться, все 150 раз взвесить. Если уж вы решили это делать, то делайте все по уму. Потому что бежал мимо торгового центра, забежал, кольнулся, побежал, а дальше можете не побежать. Дальше вас могут понести на носилках. Поэтому это нужно делать очень осторожно. Поэтому вот эти вот заявления, на мой взгляд, носят провокативный характер. Нет ли раз без побочного эффекта. Не бывает даже вакцины. В советские времена были люди, которые предупреждали, что и вакцинирование тоже небезопасно. Нет, их нет в природе. Поэтому
надо
все это изучать. Покупаете любой препарат, там инструкция вложена, и у него длинный список побочных
эффектов. Вот именно. А где вы такое прочитаете про новейшие эти вакцины, которые никто никогда не проверял, которые сделаны фактически...
Сейчас вот призваны на эту деятельность самые непонятные люди, уже зубных там техников.
Ну вот в том-то и дело, что даже в инфекционных больницах, зачастую там, может, в целой больнице всего один врач-инфекционист, а остальные там стоматологи, урологи, кто угодно... рентгенологи.
В общем, медицина, конечно,
то есть попали. То есть то, что у нас происходит, это говорит только об одном – о полном крахе отечественной системы здравоохранения.
Но болезнь ясна, надо как-то с ней бороться, и надо действительно восстанавливать медицину, медицинскую науку, изучать вот эти все штаммы.
Безусловно.
И создавать эффективные препараты. У меня вот вопрос уже в течение нашего разговора. Путин заявил, что в России есть уже эффективные препараты, они, правда, серию незапущенной обработки не прошли. Вот о чем шла речь, и что нужно сделать за эти два года. 12 методичек, по-моему, выпустил Минздрав. Некоторые лекарства отменены, некоторые не отменены. У нас, к сожалению, врачи обязаны лечить в соответствии с этими методичками. На мой взгляд, это очень неправильный путь, потому что люди все разные, болезни разные, а у них вот есть инструкции, вот они по инструкции лечат, а зачастую нанося вред больному. Вот что с этим? Появились ли, короче говоря, какие-то эффективные на тот взгляд,
препараты?
Ну,
вот
или
недавно
нет,
Скворцова заявила, что вот в медико-биологическом агентстве разработано там два что препарата. Ну, что это за препараты?
Но она такие заявления делала уже неоднократно.
Неоднократно, что да, они сейчас проходят доклинические и клинические испытания. Будем надеяться, что все-таки наши светлые головы что-то там такое изобрели. Потому что все-таки надо лечить пациента в первую очередь, а уже во вторую очередь их колоть непонятно чем. Потому что это, на мой взгляд, просто участие в медицинском эксперименте.
К сожалению, еще вот большая проблема – это, так называемое, послековидное восстановление. У меня перед глазами несколько случаев, когда люди, переболевшие ковидом, умирали после. Их пытались там лечить, у них начинались осложнения, лечили непонятно чем. Дело в провинции происходило, женщина умерла, там ее там и на капельницу там сажали, еще как-то пытались ей вот искренне помочь, не зная чем и как. Ну, фирмы коммерческие были, им надо деньги зарабатывать.
Ну, вот в том-то вот и дело, вот, что у нас вот на одного...
Реальность нашей сегодняшней...
На одного больного там выделяется 200 тысяч рублей, государство выделяет. Ну, государство должно еще 200 тысяч выделять, если больного вылечили. А если больного не вылечили, то, может быть, эту сумму даже следовало бы и удержать. В каких-то случаях.
А в старое время, по-моему, в Турции султан платил не за заболевших, там вот,
да,
администрация, а за вылечившихся.
За вылечившихся, в том-то и дело. А сейчас очень выгодно им даже вот раздувать статистику, нагонять панику. Хотя я вот приведу простой пример. Вот нам говорят, вот в России 40 тысяч выявленных больных на всю страну огромную. Это много, что ли? Да это совсем немного. Вот в 60-е годы, когда пришел гонконгский грипп, в одной Москве в один день обратилось 150 тысяч. И причем это не выявленных, а заболевших людей. И все они были госпитализированы, и система это спокойно выдержала. А сейчас 10 тысяч пришло в Москву, все, катастрофа. То есть вы представляете, насколько система разрушена и сколько она потеряла? Вот вся эта оптимизация – это просто убрали запас прочности, чтобы никакого запаса прочности не было вообще. То есть даже прирост на 10% – сразу же коллапс. Вот что такое оптимизация, если говорить это по-русски. И тут, конечно, ну, самое даже плохое не в этом. Самое плохое вот качество, на мой взгляд, людей – особенно это касается нашей власти, что они не умеют признать свои ошибки. Даже вот Сталин, когда вот там коллективизация была...
Головокружение,
да, головокружение от успеха. Он признал, что они были, они были неправы, что там были перегибы на местах и так далее. У нас же никакой оценки этой оптимизации так никто и не сделал. Наоборот, вот Голикова там, говорят, у нее зарплата в год 350 миллионов. За такие успехи в былые времена сажали, а то и расстреливали. А ей зарплату 350 миллионов платят. И она незаменимый сотрудник. Вот в чем проблема. И никто даже не пытается пересмотреть. У нас ведь, ну, многие люди ушли не по своей воле из профессии. Ведь их сейчас можно бы и вернуть. Ну, я, допустим.
Их нужно вернуть.
Их нужно вернуть.
В том числе и биологов,
и биологов, и химиков, и микробиологов, и вирусологов. Многие занимаются непонятно чем. В офисах там чем-то торгуют, еще что-то. Они бы вернулись. Но их никто не ждет. Вот даже я доцент, я преподаю в университете. Я говорю, я бы хотел вернуться к научной деятельности. Нет, мест нету. Хотя я, в общем-то, в свое время сделал действительно важное открытие, за которое меня в 2006 году даже пытались номинировать на Нобелевскую премию. И все равно мест нет. Я говорю, да я пойду, я вот уходил старшим научным, я пойду младшим научным. Нет, мест нету. Ну, если при таких подходах мы никогда не победим ни эту пандемию, ни следующие, о которых нас Билл Гейтс уже предупредил.
Да, и разные другие,
и разные
господа,
другие товарищи.
Которые там,
что будут гораздо хуже ситуация. Но при таких подходах, которые мы имеем сейчас... Шансов победить у нас нет никаких.
Да, ну, я хотел бы все-таки закончить беседу призывом включать сознание, когда что-то важное, судьбоносное хотите сделать, имеющее отношение к вашему здоровью, к здоровью ваших близких людей. И, конечно, вот все-таки сходить с врачами посоветоваться, прежде чем делать, значит, уколы разными новоявленными, новомодными патентованными средствами.
Да.
Да, спасибо всем, кто сегодня,
да,
был с нами.
Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был микробиолог Игорь Никулин. И думаю, что встреча уже вторая у нас в этой студии, но она не последняя, потому что тема, конечно, будет развиваться. На наших глазах творится история. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Да поможет нам Господь.